друзья, у нас программа «Беседка». Приветствую вас. Это радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Мирлачева. И у нас сегодня вновь интересный гость в этой студии — Валентина Лекомцева, врач-отоларинголог. Но прославилась она тем, что выиграла золотую медаль на чемпионате мира по историческому средневековому бою «Битва наций», который проходил в Барселоне в прошлом году. Так вот, мы сейчас узнаем, готовится ли она к этому чемпионату и вообще о том, что дает... Я не знаю, что это за увлечение такое, которое приводит вас к таким результатам, но обо всем поподробнее. Здравствуйте, Валентина.
Здравствуйте.
Для начала сразу хочется сказать здравствуйте. Приятно вас видеть. Очень долго вас вызванивали, приглашали, но вы такой человек, не так часто теперь бываете в городе Ижевске.
Да, к сожалению, сейчас я проживаю не в городе Ижевске, сейчас я живу в Москве и... При первой возможности примчалась к вам.
Да, спасибо большое. Сразу хочется спросить по поводу соревнований в этом году. Планируете ли участвовать в чемпионате мира, где будет проходить?
Обязательно. Обязательно планирую. Были в конце февраля у нас отборочные соревнования в сборную России. И, в общем-то, все успешно прошло. В начале мая, 2 числа, мы вылетаем со сборной в Рим, в Италию.
Какая у вас прекрасная есть возможность попутешествовать.
Да, замечательная возможность совместить приятное с полезным, и отдохнуть, и повоевать, и все.
Откуда у вас такая любовь повоевать?
Повоевать?
Да, то есть, я почитала интервью, вы с 14 лет начали увлекаться этим видом спорта, но спорт – это еще пока не спорт, да?
Ну, как сказать, не спорт? Соревнования есть, спорт. Вообще, конечно, официально у нас в России не признанный спорт это, но кое-где уже в Европе и в Украине, в частности, это признали официальным видом спорта. Ну и, собственно говоря, мы все подтягиваемся, стараемся тоже это все уполномочить, чтобы оформить официально, поставить на рельсы, так скажем, бюрократические, но пока еще не получается. Но очень активно тема развивается.
Хорошо, но все-таки как случилось так, что вы попали как вас нашло ваше хобби, ваше увлечение?
Нашло очень специфично, на самом деле. Я пела в русском народном ансамбле фольклорном в школе. И нашу школу попросили помочь с показательным выступлением клубу исторического фехтования. И, собственно говоря, мы пришли туда, помогли с показательным выступлением, отвыступались, и, я поняла, что мне нравится заниматься чем-то интересным. Это было хобби необычное на тот период.
Очень, да, я так думаю, что и на этот период тоже, кажется,
что... Ну, и на этот период не совсем стандартное, не совсем такое обычное, да. Но тогда об этом вообще никто практически ничего не слышал, об этом никто ничего не знал. И, конечно, в то время это представляло собой немножечко другое, не то, что сейчас. Раньше это было больше какое-то увлечение, какие-то там, не знаю, романтические настрои у молодежи, которые перечитали очень много всяких фантазийных литературных произведений, да. И, конечно, все там, я не знаю, бегали по лесу, играли в игры. Сейчас это уже вот серьезный спорт, где без конца все тренируются, качают железо, убиваются на тренировках, травмы спортивные. Ну, все это, все уже переросло, детские переживания.
Просто хочется, знаете, задать
теперь
вопрос, во сколько лет у вас появился первый меч?
Первый
так,
меч.
Так, как можно спросить правильно?
Ну, первый меч, на самом деле, был у меня дюралевый. Дюраль-алюминь, такой сплав. Он был очень легкий и фэнтезийный тоже. Он, лет в 16, наверное, появился, да.
То есть 14 2 года прошло для того, чтобы
14,
у вас...
именно свой, конкретно свой, то да. А в клубе, конечно, было полно и стальных обычных мечей. Там никто не запрещал заниматься. Занимались все, не только историческим средневековым боем. Занимались на мягком имитирующем оружии. Снарядах, да, там лучной стрельбой. То есть впервые там, именно в клубе исторического фехтования и реконструкции, стезя прави, он сейчас до сих пор в нашем Ижевске существует. Прекрасный клуб, замечательный руководитель у него. Именно там мы научились делать какие-то вещи там.
А что оценивается, например, это вид спорта, скажем так, исторический средневековый бой. В чем там соревнуются?
Сила, ловкость, умение. Фехтование же это не только проявление физических качеств, это почти те же самые шахматы, просто на поле боя. Ты рассчитываешь, куда ты ударишь, что сделает твой противник, как контратаковать, да, то есть это все просчитываешь полностью до мелочей, потому что на самом деле фехтование именно в чистом виде, да, оно, если брать из расчета того, что как выгоднее, если на поле боя, да, в тебя не должно попасть вообще, ты должен попасть 1-2 раза, но результативно, да, это все надо просчитывать. Конечно, в нашем спорте это все сводится к другим вещам, нам надо к другому. Особенно в моей номинации я участвую не в турнирных, не один на один бои, я участвую в массовых. Угу. И в отличие от прошлого года у нас на чемпионате мира были женские тройки, нас было 3 в команде, то есть 3 основных, 2 плюс 2 запасных. И на поле боя одновременно находились со стороны каждой команды по 3 человека. В этом году у нас команды уже 5 на 5, то есть с каждой стороны на поле боя находится 5 оппонентов.
Слушай, ну это получается, что одновременно происходит борьба, и да. это травмоопасно.
Ну, это травмоопасно, но если у тебя хороший доспех, если ты хорошо подготовлен, то это не опаснее баскетбола.
А сколько длится бой, и насколько это физически сложно?
Физически, конечно, сложно. Это же куча железа на тебя.
Вот сколько килограммов?
У всех по-разному, на самом деле. То, что используют, это все зависит от того, какого вида доспех, да, потому что доспехи бывают европейские комплекты, которые реконструкцию Европы, да, подразумевают, бывают русские комплекты.
А у вас какой?
А у меня сейчас тихонечко я меняю свой комплект. Был у меня монгольский.
Монгольский?
Да, монгольский.
Татаро-монгольский.
Да.
А сколько он весит?
Но мне не самый тяжелый, вообще все от головы до пяток можно, ну, где-то примерно 25-27 килограмм. Вот так вот. Все равномерно так распределяется, и, в общем-то, в целом не самое тяжелое, да, но не самое легкое. Сейчас я немножечко переделываю все, и у меня будет европейский комплект, и он будет уже гораздо легче.
Сколько нужно тренироваться для того, чтобы, ну, носить такой вес?
Сильным тренировки не нужны.
Не нужны.
Да, шучу. Понятно. Шучу. На самом деле очень много надо заниматься. Заниматься не только историческим средневековым боем, да. Заниматься надо в первую очередь очень плотно общей физической подготовкой, да. Потому что слабые люди, приходя заниматься в ИСБ, да, ну, коротко говоря, исторический средневековый бой, они очень редко могут добиться каких-то результатов именно только им. Для него надо уже быть реально сильным. То есть, чтобы таскать на себе это все, чтобы адекватно быстро двигаться, надо все-таки какие-то дополнительные занятия иметь в тренажерном зале, заниматься кроссфитом или еще чем-нибудь. Но это не просто все.
Скажите, а это как-то повлияло на ваш характер, не знаю, на женственность, на какие-то... Ну, на характер, да.
На характер, если честно, не знаю, потому что я занимаюсь этим уже давно, и мой характер, скорее всего, просто прошел становление вместе с этим хобби, и как-то отдельно воспринимать себя и хобби это я не могу, потому что без него я себя не очень хорошо помню, но... Ну, хотя нет, вот в детстве я помню то, что мы, несмотря на то, что мы дружили девочками, там, да, у нас была девичья компания, там сколько нас, ну, там, когда 5, 6, 7, 8 лет, да, мы все друг друга вичками били. Мы играли в мушкетеров, но это, мне кажется, у всех детей. Мушкетеры, казаки, разбойники.
Но все-таки вот про женственность.
Женственность, все у меня прекрасно.
Покорность.
У меня все прекрасно с женственностью. Все замечательно.
Хорошо, друзья, мы продолжим наш разговор. У нас в гостях Валентина Лекомцева. Вот по поводу еще одной стези. Это врач-отоларинголог.
Мы поговорим. Оториноларинголог.
Простите, пожалуйста. Друзья, вот видите, не только сильный к нам гость пришел, но еще и очень умный. Поэтому исправлюсь.
Я просто очень ревностно отношусь к своему названию, потому что я очень часто шучу, что профессию я себе выбирала именно по названию. Красивое название – оториноларинголог.
Все, хорошо, сейчас запишу и больше не буду ошибаться, но вернемся в студию через 2 минутки. Итак, мы снова в эфире. Друзья, я напомню, что у нас сегодня в студии Валентина Лекомцева, врач-оториноларинголог и также чемпионка мира по историческому средневековому бою «Битва наций». Все правильно теперь сказала.
Теперь все правильно.
Да, спасибо, что поддержали, подучили. Ну, все-таки хочется узнать, вот вы сейчас уехали в Москву, а как ребят, с которыми вы занимались достаточно долгое время, отреагировали на это, и насколько легко вас отпустили?
Ох,
как-то вы поддерживаете?
Конечно, поддерживаем, но на самом деле очень многие ребята из нашего клуба уже давным-давно переехали в Санкт-Петербург. У нас там человек 10, наверное, уехало из нашего клуба. Из-за этого то, что кто-то куда-то уезжает, у нас в клубе уже нормально воспринимается, и никто никого не держит. Но ребята, конечно, занимаются. Кто-то ушел из клуба, да, в том числе и я ушла из клуба, так сложились обстоятельства, и занимаются самостоятельно, занимаются в других местах. Угу. Чтобы тренироваться, на самом деле, не обязательно состоять в клубе, можно просто заниматься.
Но все-таки это исторический бой. Ну, насколько нужно еще знать, например, приемы, которые были в то время? Или сейчас все-таки какие-то более современные методы, не знаю, как правильно вот выразиться, да? То есть вы сказали, что реконструкция какой-то одежды или там каких-то...
Реконструкция в основном идет доспеха, да? Угу. Одежды, доспеха, каких-то элементов, оружия, полностью идет реконструкция. А сам бой, на самом деле, к реальной битве вообще мало отношения имеет, потому что это, ну, больше даже похоже на бокс. То есть мы наносим удары, которые по факту не приносят никакого...
Ну, вреда какого-то,
вреда. Такого, да. В настоящем бою никто тебя не будет бить по железу, потому что в настоящем бою задача убить человека, травмировать, покалечить. А у нас все-таки там, если это какой-то турнир один на один, это набить очки. А в нашей массовой номинации это повалить противника, чтобы он просто упал. Вот и все. Ну,
то есть нужно за время, пока ведется бой, надо, чтобы противник обязательно упал.
Да, да. Ты должен остаться на ногах, противник должен лежать на ресталище.
Хорошо, но, насколько я знаю, ваши родители сначала не очень хорошо относились к тому, чему вы занимались. Вот сейчас как так изменились ли отношения после того,
мне
как
кажется,
вы получили медаль?
До сих пор не особо хорошо относятся, но особенно мама, она все время переживает, что мне больно. Мама, мне не больно. Мне нормально. Мама все время переживает, да. Папа, конечно, больше... Ну, спокойнее воспринимает. Папа у меня тоже спортивный.
Да, кто ваши
занимается.
Родители? Кем они?
У меня самые замечательные родители на свете. Они тоже врачи. Папа у меня хирург прекраснейший. Мама прекраснейший неонатолог. Папа очень гордится. Папа очень... Хотя он не говорит об этом практически никогда, но я вижу, что он доволен. Ему нравится, что я сильная, потому что для папы очень много значит. Я не знаю, у нас 3 дочки у него, и, видимо, хотелось все-таки сына, хотя он не признается. Но его очень радует то, что я сильная, что я могу кому-нибудь надавать.
Слушай, ну вы, у вас есть молодой человек?
Конечно.
Да, ну как он относится к тому, что вы с мячом и занимаетесь таким видом спорта? Или он
нормально,
тоже?
Нормально, он тоже занимается.
Он тоже занимается, да? Хорошо. А вообще выбор профессии, я так понимаю, что в такой семье медиков не было уже раздумий, куда пойти учиться и кем быть?
Раздумья есть всегда, но мама с папой меня не заставляли. Я не скажу, что меня прям там направляли, заставляли. Даже, может, с одной стороны, как-то обозначали, что, может быть, все не так просто, да. А конкретно, ну, в медакадемию, ладно, бог с ней, с медакадемией, но они были немножко против моей специальности, именно лора-врача. Ну, потому что это грязная специальность. Там инфекция постоянно, гной, кровь. То есть это не просто сопли, слюни, но там бывают ургентные состояния, опасные для жизни, которые надо разрешать экстренным путем. И, конечно, маме с папой для доченьки,
понятно,
для самой младшенькой не хотелось такого. Хотелось какого-нибудь, там, не знаю, белого халата, кабинета спокойного, без пациентов.
Но я так понимаю,
в диагностику да. Куда-нибудь на УЗИ, на рентген, чтобы я сидела в белом, чистая, красивая и довольная.
Но я так понимаю, что следовать чьим-то рекомендациям или советам – это не ваш путь, вы как-то выбираете сами свое. Ну и сила наверняка пригождается,
да, нет,
для того,
почему?
Чтобы работать лором.
На самом деле это все вот, не слушать никого, это было все в детстве, там, да, я не слушалась, подростковый возраст. Казалось, то, что вот мне говорят, это все не то и не про это, но это, наверное, у всех подростков тогда. Сейчас, чем дальше, тем больше я понимаю то, что мам с папой желают мне добра, и я пытаюсь прислушиваться в меру своих возможностей. Я слушаю, но делаю по-своему. Вот так вот.
Если говорить про переезд, все-таки что вас вынудило уехать из Ижевска?
Очень проблематичный вопрос. Скорее, работа. Потому что я очень люблю Ижевск. Это прекрасный город. Ни в коем разе я не хочу... Вот, пожив в Москве, я не могу сказать, что это какая-то там дыра или еще что-то. У нас отличный город. У нас развивающийся город, у нас не скучно, у нас все близко, у нас все классно. То есть приезжаешь сюда, и ты можешь переделать за маленький короткий срок очень-очень много дел, и это настолько насыщенно все получается, и очень круто, и не скучно, да. У меня одно из самых больших моментов, то, что мне постоянно скучно бывает. А вот когда я приезжаю вот в Ижевск, мне не скучно. И единственный плохой момент, у нас не очень хорошо в городе с медициной, именно в плане того, что у нас же постоянные модернизации сейчас в здравоохранении идут, да? И государственную медицину прижали, разрушили как могли, и что попалось, не сделали, что работать невозможно, нереально. А частной медицины у нас в Ижевске именно... Не очень хорошо развита.
Вы же в частной клинике здесь работали, да?
Ну, последнее время, да, работала в частной клинике, но они у нас тоже не так хорошо развиты, как в Москве, например, потому что в Москве сейчас очень много сетевых частных клиник, не сетевых частных клиник. Работать можно везде, особенно с моей специальностью, вообще никаких проблем, устроиться нету. Угу. Лор-врачи нужны абсолютно везде, но не только в Москве, вообще в любой, я не знаю, в деревню приедешь, тебя с руками, с ногами возьму, потому что, ну, сопли у всех есть.
Ну, понятно, очень печально, конечно, что люди уезжают, именно врачи, и молодые, и перспективные.
Ну... Да, действительно, это очень печально, меня это очень огорчает и расстраивает, но, тем не менее, те реалии, которые предлагают нам здравоохранение именно в Ижевске, меня не устраивает, потому что за такие деньги я не могу работать и заниматься тем, чем я хочу.
Угу. Ну, а сейчас как у вас, хватает ли денег, имеется в виду времени, потому что Москва все-таки такой город, который очень забирает много и энергии, и времени. Остается ли время на вот как раз ваше хобби?
Я прекрасно себя чувствую в Москве. Я не знаю, почему все считают, что там какая-то суета, тяжелая атмосфера, злые люди, еще что-то. На самом деле, все, что вижу я в Москве, да, именно с точки зрения врача, да, вот если по профессии говорить, я столкнулась с тем, что я поехала туда в сентябре, я поехала сначала на учебу, проходить учебу. И я столкнулась наоборот с тем, что все очень медлительные.
Ну, начиная, в Москве?
Да. Начиная с того, что все медленно говорят, никуда не торопятся, они с чувством, с толком, с расстановкой занимаются какими-то вещами. Но, может быть, это за счет того, что это не какая-то такая стандартная поликлиника, да, была больница довольно высокого уровня, и, может быть, они из-за этого как-то не напрягаются. Но, тем не менее, меня очень раздражало вот вообще весь ритм работы, потому что я работала здесь в стационаре, и мы как вот приходили с утра, мы вот просто впряглись и пашем, пока не сделали. И вот пока не сделали, у нас все, у нас нет никакого там перерыва на чай, еще что-то. Они могут посмотреть пациента, сходить, попить чай, еще куда-нибудь сходить, поговорить, отдохнуть, и после этого пойти, например, в операционную. Соперировали одного пациента, и идут еще чем-то заниматься.
Достаточно комфортно. А вот типа конкуренция, мне кажется, для Москвы достаточно актуальна, это тоже тема. Вы не чувствуете на себе, я так понимаю?
Очень сложно почувствовать в таком большом городе конкуренцию в плане того, что вакансий гораздо больше, чем желающих работать. Потому что, ну, клиник очень много открывается, очень много рабочих мест, и количество кадров не покрывает количество рабочих мест.
Ну, слушайте, просто у вас, видимо, такая профессия и такая специальность, что очень необходимы кадры.
Ну вот.
Потому что если брать, например, ведущих, телеведущих и то, что связано с телевидением и радио, конечно, очень большая конкуренция в Москве, например. Очень сложно.
Ну вот я как бы Дальновидно смотрела, то, что лор-врач всем пригодится.
Понятно, да. Хорошо, мы продолжим обсуждение, наш разговор после небольшой паузы. Друзья, Валентина Лекомцева в этой студии сегодня. Так что не переключайтесь. Мы снова говорим сегодня с нашей гостью Валентиной Лекомцева, врач лор в нашей студии. Но напомню, что в прошлом году выиграла золотую медаль на чемпионате мира по историческому средневековому бою «Битва наций», который проходил в Барселоне. А в этом году поедет в Рим для того, чтобы защищать нашу страну, да, честь нашей страны. Насколько сложно вообще было попасть в сборную? Как вообще это происходит?
Это происходит на отборочных соревнованиях, которые проводятся либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге, где самые сильные бойцы с разных областей, да, приезжают, ну и все соревнуются, собственно говоря. Попасть в сборную лично мне было несложно, наверное.
Не знаю. Почему? Почему так улыбаетесь?
Ну, потому что я сильная и классная.
Ну, это понятно, но все равно ведь надо было как-то пройти отбор бои. Вот здесь в Ижевске вы сначала какой-то отборочный
тур? Нет, у нас на самом деле в Ижевске вообще с девочками все немножко по-другому, не так, как с мальчиками, потому что мальчиков занимаются очень много, и среди них очень большая конкуренция. Девочек занимается не так много, и именно больших девочек, физических, сильных, занимается еще гораздо меньше. По своим физическим качествам, да, я, ну, гораздо больше среднестатистических девочек.
А у вас какой рост?
И сильнее, 1.75 м, да, то есть в основном у нас все идут 1.65 м, 1.68 м, ну, до 1.70 м, да, и у всех недовес идет в основном. А я большая, крепкая, ну, и плюс перед отборочными соревнованиями в прошлом году я занималась очень активно кроссфитом, который мои силовые и физические качества очень-очень вывел на неплохой уровень, который мне помог.
Ну, а сейчас у вас сборная.
Пробиться в сборную.
Вы сказали, откуда, из каких городов у вас участвует? Это только Москва, Питер или еще кто-то?
Нет, в нашей конкретно команде, да, у нас женская команда. Нас сейчас там 8 человек. Капитан команды нашей из Калининграда, девочка. Я из Ижевска. Есть Питер, Астрахань. Что еще? Кто у нас? Тверь. То есть, в общем-то, все не из Москвы, но сейчас идет централизация, так скажем. Я переехала в Москву, еще две барышни тоже живут в Москве. Третья живет в Подмосковье, четвертая живет в Подмосковье, а все остальные, ну, у нас бывают периодически тренировки, которые совместные.
Да, вот хотела спросить, для того, чтобы готовиться к соревнованиям, чемпионату, ведь нужно, да, наверное, как-то сработаться и...
Они бывают, к сожалению, редко, и, ну, как бы недостаточно, на мой взгляд, но раньше их вообще практически не было, да, и это все осуществлялось за наш счет, на наших добровольных началах, а в этом году нам помогли. Нас поддержали и организовали нам прямо сборы сборной женской.
А кто поддержал?
Есть такая организация «Доблесть и честь», которая вот как раз занимается историческим средневековым боем, но они не только этим занимаются, они вообще в мире реконструкции организовывают различные фестивали, турниры. Ну, продвигают эту тему в широкие массы, да, чтобы об этом люди знали, чтобы люди этим занимались, развивались. И данная организация, ну и остальные спонсоры нам помогли организовать сборы. Они проходили в Москве, как раз они проходили 9-10 марта. Приехали все наши, во-первых, все сборницы, которые отобрались в сборную, и плюс самые перспективные девочки, которые тоже в дальнейшем могут начать входить в сборную. Нам организовали прекраснейших тренеров, которые тоже чемпионы мира.
Это мужчины,
да,
или женщины?
Да, мужчины. Угу. Чемпионов мира мы женщины, то есть женщин других более сильных нету сейчас. И мужчины нам просто 2 дня нон-стопом у нас были. Как бы оба дня по 2 тренировки по 3 часа, даже, может, где-то чуть побольше. Они нам нон-стопом просто давали кучу интересной информации по расстановке, как мы, вплоть до того, как мы должны стоять, как мы должны идти, куда мы должны обратить внимание, что мы должны сделать. Но это просто такие колоссальные знания, которые мы нигде бы не почерпнули, потому что наши парни, да, наши мужчины, они сильнейшие. То есть, по факту, Россия сейчас вообще в историческом средневековом бою самая сильная команда.
Ну, вообще, 50 стран было участниц, например, а вы с кем боролись?
Швейцария.
Ну, я так понимаю, еще Украина, да, еще.
Да, у нас был финал как раз с Украиной. С француженками мы встречались. Не помню. Да. С финками.
Ну, то есть много боев надо было как раз провести на чемпионате.
На самом деле, вот на самой битве нации у нас было, мне кажется, не так много боев и не так сложно. Мне показалось, как чем, например, вот у нас был очень большой чемпионат, мировой тоже, да, где много тоже команд приезжало. Он проходил в Москве. «Динамо», Кубок «Динамо» называется. Он был в начале декабря. 17-го года он всегда в декабре проводится. И вот там вот было очень много боев. Прям очень-очень много. Мне кажется, никогда у женщин вот столько боев, как на Кубке «Динамо», не было вообще. Даже на битве наций.
То есть как-то популярность набирает. А вообще сейчас вы...
Просто очень с большой скоростью набирает обороты. Mm-hmm. Это от каждого фестиваля, от каждого турнира просто все больше и больше народа. Mm-hmm. Тем более же это эмансипация, да, идет в Европе. Женщины же за феминизм.
Ну, почему-то побеждают
я
наши, русские женщины.
Я не за феминизм, я за наоборот. И как бы женщины отстаивают яростно свои права за то, чтобы драться. И наша мужская половина наших воинов, так сказать, они не очень, на самом деле, все за, и они довольно... Они скептически все относились, но вы же женщины, и там хихи-ха-ха, они нас до сих пор стебут по поводу того, что идите, женщины, на кухню, и так далее, и тому подобное. Но при этом они нас поддерживают, и они нас тренируют, они не отказываются нам в помощи вообще ни в какой, и они нас поддерживают, несмотря на то, что они нас стебут. И несерьезно вроде как к нам относятся, но вот в Барселоне-то мы чувствовали их поддержку, когда они кричали нам с трибун, там типа «девки наши молодцы, давайте». И вообще очень просто классно было. Когда мы выходили, это была арена «Монументаль», где была коррида, да, то есть это такой, мы в кругу, и когда мы выходили за трибуны, получается, там сидели наши парни, которые готовились к своим пятеркам, к соревнованиям, они просто... Встали и хлопали.
Хорошо, а вообще испанцы как вас встречали? Знаете, когда, например, бегут марафонцы, да, все встречают, а вот интересно, ваш вид, как сказать, ваше соревнование, там как-то приветствовали? Очень... Вы ведь все в костюмах, с доспехами.
Они очень все эмоциональные, они, конечно, встречали эмоционально, но очень странно было то, что очень мало кто знал. Мы гуляли по Барселоне и практически смотрели, были, да, афиши, но их было не так много, и реклама
была очень...
А по Барселоне,
простите, в доспехах гуляли?
И в доспехах тоже гуляли. В чем мы только не гуляли по Барселоне. Афиши видели, а народу было не так очень, не так много, да, проходило 3 дня. Первый день практически вообще народу не было. Но все по-разному реагируют. Болели, конечно, не за Россию. Понятно. Испанцы болели не за Россию. Никто не болел за Россию, кроме России.
Слушайте, ну, вот и результат. Мы все равно сильнее всех оказались.
Ну,
хорошо, а сейчас в Москве вы как-то уже нашли клуб, вы где-то занимаетесь, там как вот интересно сообщество все, оно там развивается.
В Москве очень много клубов, я ни в какой не вступала. На самом деле все
а
очень...
А почему?
Ну, не хочу. Нет необходимости. Заниматься можно, не вступая ни в какой клуб, никто не мешает заниматься, и наоборот, все сейчас понимают то, что это спорт. И если мы хотим сборной побеждать, чтобы Россия была лучше, потому что патриотические настроения все-таки в нашем обществе – это не последнее слово, да, и за страну нам, за державу обидно. И все понимают то, что тренироваться надо с сильнейшими, и надо тренироваться. И никто не отказывает. Если тебе нужна помощь, если ты хочешь тренироваться с какими-то определенными людьми, тебе предлагают тренироваться. Никто не будет против, наоборот, сами все... Зовут, приходи, будем заниматься, будем делать, потому что все заинтересованы в победе нашей.
Хорошо, ну и фестивали ведь тоже проводятся, да? Вот вы сами куда любите ездить, где часто бываете, именно или нет такого, да?
Просто как, я люблю везде ездить. Да. Я не знаю. Я просто люблю ездить.
Ну, имеется в виду, целые фестивали проходят, и как-то интерес к этому
один
возрождается.
Из моих любимых фестивалей, он проводится в Татарстане, Великий Болгар. Очень крутой фестиваль, большой, он с каждым годом набирает обороты. Он не только по историческим фехтованиям, там не только по боям, там очень много всего, разнонаправленных площадок, развлекательных, неразвлекательных, очень концерты.
Целый праздник.
Да, целый праздник, да. Просто для людей, причем он бесплатный для зрителей, да, там приглашают кучу народу. Но это исторический памятник, да, по факту. Этот старый Болгар, он сам по себе очень колоритное место, Волга, берег Волги, там все очень красиво. Приятно находиться, проходит в начале августа.
А здесь у нас в Удмуртии есть
фестиваль? В Удмуртии есть замечательный фестиваль, который проводится летом, где-то вот в конце июля, в начале августа, то есть тут нет какой-то конкретной даты, называется «Русь дружина», как раз его проводит клуб исторического фехтования и реконструкции «Стезя Прави». Он проходит в Воткинском районе, село Кудрино. Там есть такой гостиничный комплекс «Варяжская дружина». Я не знаю, может, слышали об этом. Такое тоже колоритное место.
Хорошо, а вы что-то читаете именно по этой тематике, или все-таки это просто спорт?
Для меня, по большей мере, сейчас это спорт. Если раньше я в начале, там, в 14 лет, я еще интересовалась какой-то исторической составляющей, там, как сделать более правильно, как вот наиболее приближенную версию к историческим источникам. Сейчас мне должно быть удобно. Сейчас это для меня спорт, спорт, который должен приносить мне победу. И между историчностью и стилизацией, которая, да, будет упускать какие-то моменты, я выбираю.
Хорошо. И последний вопрос. А подарки какие? Вот если вы вновь сейчас победите, что получите?
Любовь народа.
Ну, в общем, желаем вам, чтобы любви народа было много.
Спасибо.
Желаем вам победить и будем болеть за Валентину Лекомцеву, которая будет представлять нашу страну в Риме на чемпионате по историческому средневековому бою «Битва наций». Так что, друзья, болейте, и пусть еще наша Ижевченко прославит нашу Удмуртию. Спасибо.
Спасибо вам.
Всем до свидания.
До свидания.
Горячий кофе.